говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. ЕС выдвинул ряд предложений по иранской проблеме. США восстанавливают дипломатические отношения с Ливией. Оправдательный приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова будет обжалован. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Тегеран до сих пор отказывался заморозить ядерную программу, утверждая, что она преследует исключительно мирные цели. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме. Об этом объявил в понедельник представитель Госдепартамента США. Соединенные Штаты закрыли свое посольство в Триполи в 1980 году. Почти через четверть века, в 2004, Вашингтон отменил многие экономические санкции против Ливии и частично восстановил с ней отношения. Это произошло после того, как Ливия публично отказалась от разработки оружия массового поражения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает Израиль вернуться за стол переговоров, заявляя, что палестинцы хотят с Израилем прочного мира. В выступлении по телевидению Аббас в частности сказал:
«Мы призываем Израиль разморозить наши фонды и отказаться от односторонних шагов, поскольку такие действия могут навсегда погубить мирный процесс, разжечь волнения в регионе и подстегнуть экстремистов».
Аббас призвал отменить международные экономические санкции против автономии, подчеркнув, что нельзя наказывать палестинцев за то, что они вполне демократически избрали правительство во главе с движением «Хамас». Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. 6 мая Мосгорсуд на основании вердикта присяжных полностью оправдал двух уроженцев Чечни, а также московского нотариуса. 11 мая нотариус Садриддинов был вновь задержан, но уже по другому делу, о мошенничестве с квартирами. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Ахалкалаке. Железнодорожный состав с танками и боевыми машинами следует в Россию через Азербайджан. Следующий эшелон планируется отправить 23 мая. Говорит помощник главкома российских сухопутных войск Игорь Коношенков.
По территории Республики Грузии за безопасность отвечает грузинская сторона, по территории Азербайджана – азербайджанская сторона. Уже непосредственно, значит, территория России будет осуществлять охрану, караул группы российских войск Кавказа, которые будут в этом эшелоне.
Это был помощник главкома сухопутных войск в России. Соглашение о порядке вывода российских баз с территории Грузии было подписано в конце марта.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз намерен заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и трех десятков высокопоставленных белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. В администрации Лукашенко опровергли информацию о существовании зарубежных банковских счетов белорусского лидера. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Правительства 25 стран-членов Евросоюза договорились, что арест будет наложен на счета всех официальных лиц, затронутых запретом на въезд. Согласно проекту резолюции, кроме счетов Александра Лукашенко, будут блокированы счета министра внутренних дел Белоруссии Владимира Наумова, генерального прокурора Петра Миклашевича, главы комитета госбезопасности Степана Сухаренко, а также ряда чиновников администрации президента. Сам Лукашенко отвергает всяческие намеки о его сказочном богатстве, а разговоры о миллиардах долларов списывает на белорусскую оппозицию, нанятую Западом. Экс-кандидат президента Александр Козулин в своем предвыборном обращении заявил, что даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко, который существует параллельно с бюджетом государственным. Первоначально планировалось, что подписание соответствующего документа состоится в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Однако представители европейских стран заявили, что формально документ будет утвержден позже, потому что резолюция не переведена на все 25 официальных языков Евросоюза. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев призвал к укреплению сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном для предотвращения нападений экстремистов в приграничных районах. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Бакиев заявил, что такое сотрудничество могло бы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошел 12 мая, когда вооруженному нападению подверглись пограничные посты обеих стран.
Если бы пограничные службы и Министерство внутренних дел Киргизии и Таджикистана сотрудничали более тесно, мы не потеряли бы 6 человек. С киргизской стороны были убиты 4 солдат, 1 таможенник и 1 гражданское лицо. Если бы существовали более тесные межгосударственные связи, таких потерь могло бы и не быть,
сказал Курманбек Бакиев. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база. Ранены 4 военнослужащих. В Багдаде при взрыве бомбы погиб 1 человек. В Турции проходит суд по делу об убийстве католического священника, рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Итальянский священник Андрео Санторо был застрелен в феврале в черноморском городе Трабзон у выхода из храма по окончании церковной службы. Полиция задержала на месте преступления 16-летнего подростка, который заявил, что выстрелил в священника в состоянии шока от карикатурно пророка Мухаммеда. Прокурор сомневается, что преступление связано с публикациями карикатур. Священник был застрелен из профессионального оружия, которое кто-то сознательно вложил в руки подростку. Следствие полагает, что в убийстве замешаны местные преступные группировки, контролирующие в портовом Трабзоне так называемый сексуальный трафик из стран СНГ. Известно, что падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии. Папа Римский Бенедикт XVI выразил надежду на скорейшее раскрытие преступления. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о программе Каннского кинофестиваля, открывающегося в среду, новых книгах и выставках. Вы услышите интервью с кинорежиссером Сергеем Соловьевым и эссе Бориса Парамонова «Фрейд сегодня». Ведет программу Дмитрий Волчек. В среду открывается Каннский кинофестиваль, главный киносмотр года. Жюри возглавляет знаменитый китайский режиссер Вон Карвай. Среди гостей фестиваля звезды Пенелопа Круз, Кармен Маура, Джуди Дэвис, Ази Ардженто, Мариано Фейтфул, Микеле Плачедо, Гаэль Гарсия Берналь, Патрисия Аркет, Жерар Депардье, Фанни Ардан, Брюс Уиллис, Жюльет Бинош, Ян Маккеллен. О программе фестиваля я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, начнем разговор с фильма, о котором сейчас больше всего спорят, которому обеспечены высокие кассовые сборы и который откроет Каннский кинофестиваль. О фильме «Код да Винчи» спорят в основном из-за того, что его содержанием недовольны христианские институты. Раздаются голоса, что фильм оскорбителен для верующих. Мы помним, как встречали картину «Последнее искушение Христа», были поджоги кинотеатров и прочие радикальные акции протеста. Можно ли предсказать «Коду да Винчи» подобную трудную судьбу?
Конечно, трудно предвидеть, что произойдет после показа фильма. Не исключены какие-то эксцессы, хотя мне кажется, что если эксцессов не произошло в такой форме, как это было после фильма Скорсезе, когда был напечатан роман «Код да Винчи», то все-таки вряд ли это произойдет в связи с фильмом. Конечно, фильм обладает неким другим эмоциональным воздействием, и вот все метафоры, которые заключены в романе, они будут материализованы, и вообще надо увидеть фильм для того, чтобы как-то более предметно о нем говорить, пока мы его еще не видели. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки пар уже выпущен, когда вышел роман и когда был судебный процесс по поводу этой книги. Конечно, ее появление сопровождали некоторые скандалы. Тем не менее, книга чрезвычайно популярна, имеет огромную читательскую аудиторию, и можно действительно предсказать, что и фильму тоже гарантировано огромное зрительское внимание. Хотя не исключено, что оно будет не только позитивным, а будут также и недовольны.
В конкурсе, как всегда, много громких имен, хотя, может быть, чуть меньше, чем в прошлые годы. Педро Альмодовар, Гильермо Дель Торо, Брюно Дюмон, София Коппола. На какие работы сейчас больше всего обращено внимание критиков?
Те, которые вы перечислили, имена режиссеров, они, конечно, на слуху, и, безусловно, от них ждут каких-то новых интересных работ. Я бы добавил к ним Также Аки Кауриснеки, финского режиссера, картина которого «Огни городских окраин» будет показана. Эту картину Каннский фестиваль отбил от Берлинского фестиваля, за нее шла большая серьезная борьба. В итоге она оказалась в Канне, считается одной из фавориток конкурса. Наверное, еще ряд картин добавится к этому списку. Например, новая картина Кена Лоуча, известного британского режиссера. Ну, в общем, наверное, вот в круге вот этих имен будет вращаться основной, так сказать, интерес публики и критики.
Конечно, перед началом фестиваля абсурдно спорить о наградах, но букмекерские конторы принимают ставки. На какую картину готовы поставить вы?
Я бы поставил на картину Аки Кауриснеки, ну, прежде всего, потому что я ее видел. И считаю, что это замечательная картина. Хотя, конечно, у меня нет абсолютной уверенности, что жюри пойдет именно по этому пути. Жюри возглавляет Вон Кар-вай, знаменитый китайский режиссер, режиссер эстет, с обостренным чувством прекрасного. Кауриснеки в этом смысле, его метод находится где-то в стороне, потому что Кауриснеки реалист, его фильмы тоже очень красивы, но красивы совсем другой красотой. Поэтому трудно предсказать. Конечно, Альмодовар тоже является одним из фаворитов, безусловно, поскольку он никогда не получал вообще, по-моему, никаких фестивальных наград, и даже говорил о том, что никогда не будет давать фильмы в Каннский конкурс. Нет, он получил в Канне приз, но не главный в свое время. Поэтому, безусловно, он тоже достоин награды, и, наверное, его картина очень интересна. Ну, в общем, интрига каннская тема интересна, что она все-таки абсолютно непредсказуема. Можно все, что угодно предполагать, но нельзя быть ни в чем уверенным.
Художественный руководитель Каннского кинофестиваля Тьерри Фермо сказал, что главной темой этого года является история и ее политические перспективы. Какие фильмы соответствуют этому определению?
Во-первых, мы не видели еще пока практически ни одной картины, только вот предполагаем, зная немножко о сюжетах и имена режиссеров, но, судя по всему, фильм Софии Копполы связан с историей, конечно, непосредственно, это Мария Антуанетта. Картина Кена Лоуча, как всегда, посвящена современности, но эта современность всегда вплетена в социальную историю британского общества и так далее. Будет большое количество фильмов в программе «Особый взгляд» и в других программах Каннского фестиваля. Так что, наверное, если Фермо говорит об этом, то так оно и будет. Кроме того, он еще сказал о том, что, в отличие от прошлого фестиваля, прошлогоднего, который он назвал фестивалем больших имен, больших авторов, это будет фестиваль эксперимента и как бы смешение разных направлений кинематографа. В этом и есть эксперимент. Тут будут перемешаны жанровое кино, и развлекательное кино, и философское кино. Все это будет вместе вот в одном котле, и мы увидим, как это все сварится.
Одним из разочарований для синефилов стало отсутствие нового фильма Дэвида Линча в Каннской программе. Что вам известно о судьбе этой картины?
Насколько я знаю, эта картина не закончена, хотя иногда продюсеры фильмов делают вид, что картина не закончена, в том случае, если не удалось договориться с фестивалем о том, чтобы она была представлена самым престижным образом в конкурсной программе. Но, зная характер Дэвида Линча, достаточно сложный, то, что у него часто бывают производственные проблемы на съемках серьезные, не исключено, что фильм действительно еще завершается, и поэтому будет показан не в Канне, а на одном из последующих фестивалей, например, в Венеции. Это же касается и ряда других картин, например, Маргарета фон Тротте, новый фильм, который действительно вроде бы не закончен, и предполагается, что его премьера пройдет в Венеции.
Постоянно приходится слышать, что российское кино переживает небывалый подъем в последнее время, но в Каннах российское кино, кажется, если не ошибаюсь, вообще не представлено. С чем это связано?
Российское кино представлено в Каннской программе, но только одним фильмом, и не в конкурсе, а в программе «Особый взгляд». Это фильм молодого режиссера Николая Хомерики, который называется тремя цифрами 977. Это такая многофантастическая притча, отчасти напоминающая «Солярис» Лема Тарковского, но в более современной, так сказать, режиссерской аранжировке. Вот, собственно говоря, и все. Если не считать еще Дня российского кино, который пройдет в рамках Каннского фестиваля, это будет 20 числа, в один из первых дней фестиваля, где будет показана «Девятая рота» и еще несколько фильмов «Космос. Предчувствие», «Пыль», несколько короткометражек. Это будет мероприятие Каннского фестиваля, но все-таки не в официальной программе. Что касается официальной программы, повторяю, только фильм «Хомерики». Действительно, разговоры о небывалом расцвете российского кино идут уже практически не первый, а второй или третий год, но Каннский фестиваль как-то остается к этому равнодушным. Тьерри Фермо говорил о том, что, конечно, очень важно представить Россию, потому что без России кинематографическая карта мира полна, неполноценна, но к этому процессу надо подходить очень осторожно, потому что если выбрать неправильные фильмы, которые будут представлять Россию, то можно только отпугнуть каннских зрителей и публику от российского кино. Наверное, вот продолжение этой интриги мы увидим на ближайших каннских фестивалях.
Андрей Плахов о фильмах Каннского кинофестиваля. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Московской галерее «Дом на Щекино» завершилась выставка «Мой XIX век». На ней были представлены кадры из фильма «Анна Каренина», над которым уже несколько лет работает кинорежиссер Сергей Соловьев, портреты Олега Янковского в роли Каренина, Ярослава Бойко в роли Вронского и исполнительницы главной роли Татьяны Друбич. С фотографиями соседствуют картины XIX века, большинство из которых принадлежат к так называемой «крепостной живописи». Сергеем Соловьевым встретился корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Мне хотелось бы выпустить картину Анны Карениной вместе со всем тем культурным слоем, который связан с этой картиной. Причем этот культурный слой чрезвычайно важен на сегодняшний день просто для реальной жизни в России, реального российского человека. Так, что выставлено? Костюмы, предметы мебели, фотографии из фильма, предметы быта. Но в самом главном предпринята попытка представить для временного пользования воздух глубоко ушедшей эпохи. То есть старой вот эпохи, которая питала и самого Льва Николаевича, и питала его роман, вот эта вот воздушная среда. Тем более мне приятно, что эта выставка проходит в галерее на Щекино, в Нащекинском доме, то есть одно из самых старинных культурных мест Москвы, культурных очагов Москвы. Мне ужасно приятно, что в этих комнатах останавливался Александр Сергеевич Пушкин, когда приезжал в Москву. Это тоже какая-то частица колоссального озонного слоя, который напитал великую, скажем, русскую литературу 19-го столетия.
Кино не забывает Анну Каренину. Кинематографисты разных поколений пытались экранизировать знаменитый толстовский роман. Параллели неизбежны. Одну из первых постановок в эпоху немого кино осуществил режиссер Владимир Гардин. Главную героиню сыграла ведущая актриса художественного театра Мария Германова. Но современники куда лучше помнят киноверсию 1967 года Александра Зархи, где в роли Анны выступила Татьяна Самойлова. В разные годы Каренину играли такие звезды мирового кино, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Софи Марсо. Но Сергея Соловьева не смущает кинематографическое прошлое толстовской героини.
Все остальные экранизации, они, во-первых, никогда не претендовали на то, чтобы как бы заменить собой роман Толстого. И, во-вторых, все остальные экранизации всегда были очень, что ли, целенаправленные такие экранизации. Ну, может быть, за исключением той экранизации, которую замечательно предпринял в России лет 30 тому назад Александр Григорьевич Зархи. Это экранизация Анны Карениной с Татьяной Самойловой в главной роли. Именно эта экранизация из Зархи была свойственна, что ли, наибольшая толерантность, да? То есть отсутствие какой-то узкопоставленной цели, ради которой предпринята эта экранизация. Потому что большинство экранизаций западных были предприняты как бенефисы для той или иной актрисы. И это всегда удавалось, поскольку материал был настолько благодатный для актрисы, и талант Греты Гарбо, и талант Марлен Дитрих, да, Софи Марсо, было все это представлено совершенно роскошно.
Не секрет, что Анну Каренину изучают в средней школе. Нет надобности напоминать зрителю содержание романа. А вот кто будет играть главные роли, вопрос не праздный, а принципиальный. По крайней мере, для поклонников Толстого. И насколько режиссер трепетно будет обходиться с первоисточником. Сергей Соловьев не намерен допускать вольностей с классическим произведением.
Ближе всего мне в этом смысле отношение к классике и к ее интерпретациям то отношение, которое высказывал Рихтер, который говорил, ну не своизвольничайте с классическими вещами, когда вы их представляете широкой публике в то или иное время. Поймите, что наиболее оригинальная интерпретация любой классической вещи – это прежде всего правильно прочесть партитуру. Нужно сыграть то, что предложил тебе автор. Поэтому я бы тоже очень хотел, прежде всего, внимательно, с любовью и с уважением прочитать эту великую партитуру толстовскую. Тем более, что есть еще один очень странный фактор, который, так сказать, привнесло время, но его не замечать и не видеть невозможно. Молодые поколения практически не читают книжек. Большое количество молодого населения России узнает содержание книги Толстого «Анна Каренина» по той экранизации, которую мы сделаем. Это такой факт, который требует особого рода ответственности перед текстом Льва Николаевича Толстого.
Перейдем к артистам. Ограничимся треугольником: Каренин, Анна и Вронский. Роль Каренина Сергей Соловьев доверил Олегу Янковскому.
Вот Олег, он необыкновенно умно, интеллигентно, точно и глубоко в своих персонажах сохраняет человека. Он его отыскивает, человека. В общем, применимо к Каренину, мы же привыкли, что Каренин как бы там бюрократическая часть бюрократической машины эпохи, что у него там оттопыренные уши. Даже сам Толстой предлагает такой, ну что ли, упрощенный характер Каренина. Ноги, которые там что-то такое косолапо ставят. То есть он как бы такого в подкидного дурачка играет несколько с читателем, показывая, почему его бросила Анна. Олег, в общем, абсолютно, так сказать, за эти вот спасительные как бы буйки не цепляется. Олег говорит о глубочайшей, что ли, человечности этого персонажа. Олег Иванович, он сейчас собирается и делает уже, и воплощает, в общем, Каренина как трагическую человеческую фигуру.
Образ Вронского воплощает на экране молодой актер Ярослав Бойко, который запомнился широкому зрителю по сериалам «Граф Крестовский» и «Наваждение». Каким видит Вронского Сергей Соловьев?
Я искал человека, который мог бы осуществить функцию того, чего не мог бы осуществить ни Каренин и ни Олег Иванович Янковский. Функцию того, о чем Анна слышала и Анна помнила, но никогда не видела. И вот как бывает отроческая влюбленность, детская влюбленность. Это то, чего в жизни у нее не было. Поэтому вот количество юности и непосредственности, которая живет в Бойко, как в человеке и как в актере, меня очень радует. Мне меньше всего хотелось бы видеть на этом месте расчетливого армейского мерзавца, да, привыкшего соблазнять женщин и в ряду этих привычных соблазнений случайно соблазнившего Иоанну. Хотя такая трактовка тоже возможна. Но мне бы хотелось видеть ту свежесть чувств, которая свойственна, ну, едва ли не детям, понимаете? Поскольку только вот на это могла купиться Анна. Только на это странное, обнаруженное в себе, предполагаемое, но никогда неведомое чувство, едва ли не первой влюбленности, понимаете? Вот это вот очень важный момент, поэтому вот я Ярославу ответил.
Татьяна Друбич – особая женщина в судьбе режиссера и человека Соловьева. Трудно представить творчество этого мастера без этой актрисы, которая еще совсем школьницей начинала свой путь в кино, в его знаменитой картине «100 дней после детства». Теперь она Анна Каренина, и режиссер Соловьев пытается разгадать тайну этой женщины с помощью Татьяны Друбич.
За что полюбила Анна Вронского, да? Чем он лучше, так уж, Каренин? Да нет, не лучше, не хуже. И это роман, как говорил Борис Леонидович Пастернак, о свойствах страсти. А свойства страсти, они причудливы. Вот эти свойства страсти, их боится человек. Они пугают человека своими совершенно неожиданными проявлениями, которые, так сказать, предстают совершенно с точки зрения простой бытовой логики, прагматизма жизненного, да, этого быть не должно, а тем не менее это есть. И вот эта вот жизненная мощь и сила невероятных коллизий, в которые попадает человек, который попадает на путь страсти, на путь осуществления, овеществления страсти, как судьбы, да, совершенно не изменяется никакими прагматическими нормами.
Скажите, а чем отличается вот женщина Толстого Анна Каренина от современной русской женщины? Это пропасть?
Никакой пропасти нету, в зависимости от того, что это за женщина. Я-то убежден в том, что, в принципе, Лев Николаевич Толстой написал Анна Каренина, это первый и самый ослепительный, и самый исчерпывающий роман русского Серебряного века, при том, что самого Серебряного века еще не было, он еще не настал. Но сам по себе характер этой женщины, он не относится к характерам, скажем, русского критического реализма этой поры, да? Потому что русский критический реализм всегда предполагал нечто такое, вот позитивистское, да? Взять ее разобрать. А что? Что это за женщина? Что это? Ничего понять нельзя. С точки зрения вот этого, а с точки зрения русского серебряного века, понять можно все.
Какие задачи вы ставите Татьяне Друбич?
Никаких задач я не ставлю, потому что это такая роль, которую либо ты понимаешь всю от начала до конца, а если ты чего-то, какого-то кусочка не понимаешь, то не поймешь ничего и во всем остальном. Поэтому задачу я ставлю понимать, что это за женщина от начала до конца, и понимать вне словесных разговоров, категорий, определений. Она начинает испытывать то чувство, которое не испытывала никогда в жизни, и понимает, что есть вообще еще какой-то другой мир, мир свободы. И в этом мире абсолютной, что ли, свободы, свободной от всего, огромное количество наслаждений, великих наслаждений, в том числе и чувственных наслаждений. А вот как уживается свобода с совестью, вот это уже вопрос другой. И, может быть, самый главный и самый узловой вопрос этого гениального сочинения Толстого, поскольку понятие совести и свободы, и их сочетание, и есть, в общем, понятие высоты и силы человеческого духа.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал Сергей Соловьев, продолжающий съемки фильма «Анна Каренина». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Москве в Музее архитектуры имени Щусева открылась фотовыставка «С неба на землю. Сентиментальное путешествие над Германией». Большинство снимков сделано до Первой мировой войны во время полетов на воздушном шаре. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Классические средневековые города Германии со всеми их готическими соборами и барочными дворцами, начиная с 1909 года, снимал Эрнст Вандерслип, физик, фотограф и воздухоплаватель. В его распоряжении были новейшие для того времени образцы безупречной цейсовской оптики, что позволяло, несмотря на большое расстояние, делать удивительно четкими отдельные детали вплоть до оконных переплетов. Разве что облако или дым из трубы кое-где делали изображение размытым. Коллекция снимков Вандерслеба и еще нескольких мастеров более позднего времени, после Второй мировой войны, сыграла важную роль, когда пришлось восстанавливать разрушенные памятники архитектуры. Говорит дизайнер выставки «Старые виды Германии» Анна Кузнецова.
В этом году Европа отмечает 800-летие Дрездена. И мы можем увидеть Дрезден, который был снят в 30-е годы. То есть до того, как он был стер с лица земли, этот Дрезден еще живой, еще помпезный и радостный. Дрезден, представленный в третьем зале, это 11 фотографий, на которых мы наблюдаем уже начало процесса восстановления, потому что мы там можем увидеть, допустим, маленький такой паровозик, который тянет за собой вагонетки с камнями. То есть буквально сразу после окончания войны жители стали собирать по камушку. И я наблюдала в 96-м году в Дрездене, когда эти камушки были сложены в контейнеры, пронумерованные. Каждый камень был пронумерован, и громадный, и маленький. И в итоге в последнем зале мы можем наблюдать фильм. В течение 40 минут мы смотрим за процессом восстановления Фраункирхи.
То есть это не новодельные камни, это подлинные?
Это они сложили все из подлинных камней, я была тому свидетелем.
Немецкая фотовыставка, говорит Анна Кузнецова, оказалась в Москве благодаря стараниям посольства Германии в России.
Эта выставка была заказана германским посольством в архивах, была выкуплена с тем, чтобы наша публика узнала ту сторону Европы, которую мы еще не знали. Это печать с негативов, но можно сказать, что это подлинники, потому что это печать со старых, с настоящих негативов.
О выставке «С неба на землю», открывшейся в Московском музее архитектуры, рассказывала Лиля Пальвелева. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» обзор российских книжных новинок памяти философа Александра Зиновьева, эссе Бориса Парамонова «Фрейд сегодня», после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Сочи президент России Владимир Путин принял главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сможет ли Россия стать посредником в израильско-палестинском конфликте? Гость программы – поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. В Дагестане суд присяжных оправдал 4 жителей республики, обвинявшихся в терроризме. Им, в частности, инкриминировалось убийство министра по национальной политике Загира Арухова в мае прошлого года, а также подготовка 8 терактов. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. В сентябре 2004 года суд Гродно признал его виновным в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. США восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме. Об этом объявил в понедельник представитель Госдепартамента США. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база, ранены 4 военнослужащих. В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главные темы обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. Российская нефтяная компания «Сибнефть» будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Петербурге. Решение принято на внеочередном собрании акционеров. В Кемеровской области из-за прорыва дамбы оказались подтопленными более 70 домов в одном из поселков. Эвакуированы почти 200 человек.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Ведет программу Дмитрий Волчек. Программу продолжит книжное обозрение, которое подготовил Михаил Берг.
Лени Рифеншталь, танцовщица, актриса, режиссер, фотограф, писатель, прожила 102 года, увлекалась многим, везде добивалась успеха, в том числе как женщина, которую много любили. Однако ее мемуары, вышедшие в переводе на русский в издательстве «Ладомир», несомненно, будут читаться с постоянным интересом к загадке, которую оставила эта необыкновенная женщина. Как можно быть столь разнообразно талантливым человеком и при этом равнодушно не замечать ту политическую реальность, которая является воздухом эпохи? В своих мемуарах Лени Рифеншталь утверждает, что четко разделяла политические убеждения Гитлера и его личность. Но это не значит, что политические взгляды Гитлера и ситуация в нацистской Германии ее возмущали. Ничуть. Читатель не найдет ровным счетом ни одного слова о нацизме, только о том, что Лени делала, как ею восхищались, как ей приходили в голову новые и по-настоящему творческие идеи. И, пожалуй, вынужденным выглядит короткий фрагмент этих мемуаров, где фотограф и художник, прославивший Третий Рейх, вдруг увидела то, что видели почти все другие, не наделенные талантом видеть уникальное.
На стенах висели ужасные фотографии, истощенные фигуры, лежащие на нарах и беспомощно смотрящие огромными глазами в камеру, снимки, на которых запечатлены горы трупов и скелетов. Я закрыла лицо руками, видеть это было невыносимо. Офицер армейской разведки спросил: «Вы знаете, что это такое?» «Нет».
Удобная позиция, не правда ли? И видеть только то, что помогает и оправдывает творчество, и не видеть всего остального. На обложке книги Магнуса Флорина «Сад», вышедшей в петербургском издательстве Ивана Лимбаха, изображено, кажется, все живое. На одной стороне растения, на другой – животные. Об этой книге и ее авторе мы начали разговор с главой издательства Ириной Кравцовой.
Это известный писатель, критик. Он был литературным редактором в известном театре «Драматен» в Стокгольме. По роману «Сад» уже в Швеции написана опера. Роман о Карле Линнее, всемирно известном ученом, систематике, авторе системы природы, многотомной, действительно ученым, который первый систематизировал растения и животных, придумал номенклатуру родовых и видовых названий. Но это не исторический роман, это попытка создать некую новую реальность из действительно реальных исторических эпизодов, связанных с жизнью Линнея. Линней – не столько реальный исторический персонаж, сколько образ, эмблема, если хотите, человека, который каким-то образом показывает свое отношение к природе, к окружающему миру. Вообще, что есть человек перед лицом природы? Вот тема романа Флорина. Вдохновенный импровизатор или создатель системы, который разрушает все живое.
И как построен роман Магнуса Флорина?
Роман состоит из большого количества коротких эпизодов. Роман кинематографичен, очень динамичен. И Магнус Флорин абсолютно все знает о Линнее. Он знает даже количество пуговиц на его сюртуке. Правда, в своем послесловии он оговаривается, если я не ошибся, когда я их считал. Он знает цвет глаз Линнея, он знает, какие растения выращивал в своем сибирском садике Линней. И я думаю, что Линнею понравился бы тот образ, который он создал.
Как это правильно поставил Магнус Флорин вопрос о человеке, будто читал мемуары Лени Рифеншталь. Кто таков человек, повторимый вслед за великим классификатором? Импровизатор или тот, кто убивает все живое? И, скорее всего, согласимся, и то, и другое. Что кому выпадет, кто кем станет, кто кого встретит. И если слушатель скажет, что это соображение не очень оптимистично, я не буду его разубеждать.
Книжное обозрение Михаила Берга. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Десятого мая в Москве на 84-м году жизни скончался философ, социолог, писатель и публицист Александр Зиновьев. Всемирную славу принес ему опубликованный в конце 70-х роман «Зияющие высоты». За эту книгу Зиновьев был лишен гражданства и выслан из Советского Союза. Зиновьев говорил, что не является жертвой режима, скорее режим стал моей жертвой. После возвращения на родину Зиновьев остался диссидентом и критиковал перестройку, последующие реформы, всех российских правителей и всех их противников, а себя называл последовательным марксистом. Об антикоммунисте, который любил коммунизм, говорит главный редактор журнала «Континент», критик Игорь Виноградов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Уход Зиновьева – это событие, это крупная очень фигура, конечно, в истории России последних десятилетий, в истории ее интеллектуальной истории. Когда вот книга «Зияющие высоты», первая книга, собственно, с которой начал Зиновьев быть известным и за рубежом, и у нас, это была замечательная книга. Было очень много правды, она блестяще написана была. Зиновьев – человек очень умный. Его наблюдение над природой и советского строя, природой общества. И во многом стали, так сказать, для людей того времени, для российской интеллигенции, для западной интеллигенции, которая знакомилась по такого рода книгам с нашей российской действительностью, во многом, так сказать, откровением просто. Я высоко ценю эту книгу, считаю, что там действительно много замечательного. К сожалению, вот мне кажется, что второй период развития Зиновьева, когда он повернул, можно сказать, на 180 градусов, и то, что он раньше ругал, начал хвалить и видеть в этом некоторый смысл существования России, мне представляется это уже большим каким-то огорчительным, очень упадком его творческих возможностей. И, честно говоря, я, так сказать, не очень как бы верил в искренность этого поворота, вызванного, мне кажется, превходящими разного рода другим обстоятельствам превходящего толка, а не честным и бескорыстным поиском истины.
Я скажу, что Зиновьев был крупным русским философом. Вы согласитесь со мной?
Такое определение я бы все-таки, наверное, не дал. Он был, можно сказать, действительно крупным мыслителем последних десятилетий. Что касается его, собственно, профессиональных занятий, его занятий логикой и так далее, я просто здесь некомпетентен, не могу судить. Что касается, историософии, этой проблематики, историософской проблематики, культурологической проблематики, которая каким-то образом получила свое отражение в тех же «Зияющих высотах», то я не могу сказать, что это было что-то самостоятельно, самобытно оригинальное такое уж слишком, и что это была продуманная какая-то философская, историософская концепция. Это скорее была очень удачная попытка в силу возможностей замечательных талантов Зиновьева реализовать и выразить на рациональном уровне, рефлексивно, то, что очень многие чувствовали, то, что очень многие понимали. Это было выражение некоторых интеллигентских, скажем так, настроений того периода.
Переворот в мировоззрении Зиновьева, который произошел в последний период его жизни, в общем, он ведь не один такой. Может быть, это как-то связано с общественным контекстом, с тем, в котором живет Россия в последние годы, как вы считаете?
Я думаю, что это как-то связано, конечно, с контекстом, но переворот-то произошел значительно раньше у Зиновьева, чем у других людей, о которых вы говорите, да? Тут можем вспомнить, Владимира Максимова, первого редактора «Континента», основателя, учредителя «Континента», который после того, как началась перестройка, печатал какие-то вещи в коммунистических газетах. Но тут была все-таки в известной мере совершенно не такая позиция, как у Зиновьева. Печатание, скажем, Максимова, его нападок на псевдодемократические наши реформы и реформаторов, наших младореформаторов, то, что они печатались в коммунистических газетах, совершенно не означало возвращение Максимова коммунистическим идеалам, коммунистической идеологии. Это было вынужденной мерой, потому что, к сожалению, его не печатали просто. Поворот к коммунизму людей, которые первоначально были, скажем, на позициях Зиновьева, я не знаю, что так уж много слишком примеров, так сказать, хотя оживление этих умонастроений, не означающих какого-то кардинального переворота и перерождения убеждения, а просто оживление в определенной части нашей интеллигенции, оно связано, мне кажется, с просто чисто такой социальной конъюнктурой нашего времени.
Об Александре Зиновьеве говорил главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов. Вот запись из архива «Радио Свобода», программа «Экслибрис», лето 89 года. Александр Зиновьев читает фрагменты своей новой книги.
Сейчас я закончил еще одну часть цикла «Искушение». Это социологическая повесть о перестройке в провинциальном русском городе Портграде. В Портграде состоялся суд над 90-летней старушкой. Старушка пережила русско-японскую войну, Первую русскую революцию, Первую мировую войну, революцию 17-го года, гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию, войну с Германией. Старушка пережила все стадии социализма – юношеского сталинского, переломного хрущевского, развитого брежневского, называемого теперь застойным периодом. И, само собой разумеется, она извлекла из пережитого положительные уроки. Услыхав о новой революции, она накопила, сосредоточила, как выразился прокурор, мыло, соли и спичек с запасом на 100 лет. «Плевать мне теперь на вашу революцию», – думала она. «Я на один кусок мыла целую неделю проживу». Прокурор настаивал на том, чтобы старушке влепить 10 лет лагерей строгого режима. Прокурор, настаивая на столь суровом приговоре, исходил из двух принципиальных предпосылок. Первое. Старушка не маленькая. Вторая, чтобы другим старушкам неповадно было. Затем прокурор скрыл глубокую связь между преступными действиями старушки и не менее преступными усилиями консерваторов замедлить ускоренное развитие страны. Старушку осудили условно. Это условно означает следующее. Если старушка переживет перестройку и вновь начнет аналогичным образом готовиться к следующему этапу на пути к коммунизму, то ее и на самом деле посадят в лагерь строгого режима. Придя домой из зала суда и вспомнив о конфискованных ценностях, старушка утерла слезу и молвила: «Знала бы, что отберут антихристы, сама все заранее съела бы». И съела бы. Наши старухи не на такое способны. «Ну, погодите, — сказала старушка со сталью в голосе, — я вам еще покажу». И погрозила кому-то скрюченным морщинистым пальцем.
Александр Зиновьев, у микрофона «Свободы». Архивная запись 89-го года. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Фрейд сегодня».
Исполнилось 150 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда. Нынешние отзывы на эту дату носят на себе черты сиюминутной политической ситуации. Комментарии сильно политизируют Фрейда. Это неудивительно. Базовые открытия Фрейда давно уже вошли в общий фонд западной культуры, сделались общим местом, а кое в чем и значительно пересмотрены. Но сейчас не нужно ломиться в открытую дверь, объявляя отца психоанализа великим ученым. Даже те, кто не любит Фрейда, а таких людей сколько угодно, не рискнут объявить его шарлатаном, как это делал один капризный русский писатель. Интересно, что сам Фрейд предвидел эту ситуацию, всегдашнюю спорность психоанализа, и даже счел это аргументом в его пользу. Психоанализ слишком задевает людей, делает их жизнь крайне неуютной. Это та правда, которую не хочется слышать, тем более о себе слышать. Психоанализ сделал жизнь людей сложнее, хотя и обещал некоторое в перспективе облегчение. Вспомним, в какой ряд поставил себя Фрейд вместе с Коперником и Дарвином. Первый показал, что Земля не центр Вселенной, а человек на ней не управитель оной. Дарвин лишил человека не только привилегированного положения в космосе, но и поставил его в ряд с прочим животным миром. Фрейд нанес окончательный удар, который вряд ли можно назвать милосердным. Человек не является хозяином даже в собственной душе. Душа человека болезненно расколота, и он даже не знает об этом. Что тут имеется в виду, всем известно, но тем не менее следует повторить в любом разговоре о Фрейде. Есть три слоя психики, душевной жизни, и только один из них тождествен с сознанием, с тем, что можно назвать «я» человека. Гораздо обширнее область бессознательного или подсознания, вместилище всякого рода антисоциальных инстинктов и примитивных импульсов. И, наконец, Фрейд выделил группу «сверх-я». Это комплекс норм, упорядочивающих общественное поведение человека. Все эти три группы психики находятся между собой в положении постоянного конфликта, на языке психиатрии, носящего название психоневрозов. Психоанализ Фрейда был поначалу методом психотерапии, лечения психоневрозов путем высветления области бессознательного. Близнетворные импульсы, идущие из бессознательного, носят сексуальный характер, утверждал Фрейд. Психоневрозы – это болезни пола, их этиология сексуальная. Вокруг этого положения развернулись главные баталии. Сегодня нам важно подчеркнуть другое, куда более значительное у Фрейда – открытие им самого феномена бессознательной душевной жизни, несводимость психики к сознанию. Что касается пресловутого либидо, то оно само нынче рассматривается не как последнее основание, ни к чему более несводимое, а как некая знаковая система. Проще говоря, если Фрейд считал, что все есть символы либидо, то теперь, после Юнга, легче думать, что либидо – само символ, так сказать, означающее, а не означаемое. В наследии Фрейда можно выделить два слоя – психоанализ как терапия неврозов и выросшие на его основе спекуляции сверхиндивидуального свойства, то, что сам Фрейд называл метапсихологией. Метапсихология – то, что можно сказать о бытии на основе нового психоаналитического знания. Не вскрыть конфликты внутреннего мира невротика, а увидеть миротворяющую игру неких сверхличных сил. Сегодня наблюдается некий парадокс. Если фрейдистская психотерапия все более и более оспаривается или попросту преодолевается большими открытиями в биохимии и фармакологии, когда одна таблетка делает больше, чем годовой разговор на кушетке психоаналитика, то метапсихология приобретает все больше интереса. Трудно стало думать после 1914 года, что мир управляется разумом и идет неустанной дорогой прогресса. Если угодно, Первая мировая война и стала главным аргументом в пользу Фрейда. Человек и мир безумны, подчинены иррациональным страстям. Фрейд говорил о двух базовых инстинктах – самосохранение и продолжение рода. Вот это самое либидо, или, говоря пышнее, эрос. Но со временем он стал задумываться над тем, что кроме этих животворящих сил существуют противоположные, разрушительные, не просто по отношению к враждебным объектам, но и к самим себе. Существует инстинкт смерти. Фрейд назвал его, опять же, по-гречески «танатос». По предположению Фрейда, он запрограммирован едва ли не на генетическом уровне. Если вся жизнь человека и человечества есть напряженная динамика влечений и нехваток, и если судьба человека, строго говоря, быть несчастным, не находить удовлетворения всему, чего ему хочется, то сам уход от жизни как борьбы может стать средством инстинктуального удовлетворения, облегчения, разрядки. Грубо говоря, когда жить слишком тяжело, то легче умереть. Смерть – максимальная разрядка напряжений. Вот почему оргазм называют маленькой смертью. Да и вообще, близость любви и смерти, эроса и танатоса – издавна любимая тема поэтов и метафизиков. Тут самое время прочесть гениальное стихотворение Баратынского.
«Тебя из тьмы не изведу я, о смерть, и детскую мечтой гробовый стан тебе даруя, не ополчу тебя косой. Ты – дочь верховного эфира, ты светозарная краса, в твоей руке олива мира, а не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, в твое хранение всемогущий его устройство поручил. И ты летаешь над творением согласия прям его лия, и в нем прохладным дуновением смиряя буйство бытия. А человек... Святая Дева, перед тобой с его ланит мгновенно сходят пятна гнева, жар любострастия бежит. Дружится праведной тобою людей недружная судьба, ласкаешь той же рукою ты властелина и раба. Недоумение, принуждение, условия смутных наших дней, ты всех загадок разрешения, ты разрешение всех цепей».
Одной из самых значительных работ Фрейда в области метапсихологии следует назвать книгу «Недовольство культурой». В самом деле, что такое кровавые войны и не менее кровавые революции? Это взрыв в коллективных системах культуры, напряжение внутри которых перешло приемлемый для человека, а то и для человечества уровень. Культура и есть организованная система подавления первичных инстинктов. История показывает, что до конца их подавить нельзя. Когда-то и как-то они должны разряжаться. Разрядка культурных напряжений – это бегство в природу, на уровень бессознательного. Отсюда миф о Золотом веке в начале истории и утопия о Золотом веке в будущем. Революции мотивируются утопиями, но движутся инстинктами. В России Блок говорил, повторяя Розанова, «всякая революция есть бегство в природу». Но это очень старая мысль, и даже не Фрейда ее пророком следует называть, а хотя бы Руссо или даже Монтэня. Цель всякой революции и всякой войны – не справедливый общественный строй или религиозная истина, или счастье трудящихся, а стремление раскрепостить антикультурные инстинкты, желание грабить, убивать, насиловать. Таков человек, таков Фелиция и развратен. В «Недовольстве культурой» у Фрейда есть одна мысль, особенно интересная для русского. Он пишет, что будут делать большевики, когда они уничтожат до конца господствующие классы. Это было написано еще до так называемого «большого террора» и до коллективизации, но мы теперь знаем, насколько правительски прав был Фрейд в этих своих иронических вопрошаниях. Революционеры-большевики уничтожили буржуев и дворян и принялись уничтожать крестьянство. Уничтожили крестьянство, стали уничтожать самих себя. Известна небольшая работа Фрейда, его открытое письмо Эйнштейну под названием «Почему война?», написанное в 1932 году. Он скептически отзывается о возможности покончить с войнами. Война – несомненное зло, но следует осторожно обращаться к этическим оценкам, говоря о человеке и мотивах его поведения. Эти мотивы всегда сложного, комбинаторного свойства.
Стремление к агрессии и разрушению определенно среди этих мотивов. Бесчисленные примеры истории и факты повседневной жизни подтверждают это. Удовлетворение этих деструктивных импульсов требует их переведения в позитивный идейный план. Когда мы читаем о жестокостях прошлого, кажется подчас, что идеалистические мотивы служили только прикрытием разрушительных инстинктов.
Это та горькая истина, которую не оспорить. А Фрейд высказывал только такие. Истина вообще, по определению, горька и грязна. Фрейд убедил в этом больше, чем кто-либо другой в истории культуры. Вот поэтому его и не любят, и не полюбят до конца никогда. Несколько лет назад, помнится, я комментировал статью Марка Эдмундсона в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Эдмундсон не психотерапевт, а университетский профессор, преподающий английскую литературу. Он рассказывал в той давней статье, как нелюбовь к Фрейду ощущается во всей ткани американской жизни. И причину этого видит как раз в мрачном характере открытых Фрейдом истин. Американцы же оптимисты, им свойственно с надеждой смотреть на мир. Или, по крайней мере, было свойственно. Вот и сейчас, выступая в том же журнале в связи с юбилеем Фрейда, Марк Эдмундсон делает еще одну попытку примирить своих читателей с горькими истинами психоанализа. Но тут ему на помощь пришли сами события. После 11 сентября приходится сдерживать прославленный американский оптимизм. Но уничтожить его до конца нельзя, да и не стоит. Поэтому Эдмундсон из нужды сделал добродетель.
Фрейд считал, что внутренние напряжения, в общем и целом, нужные нам напряжения. Он был крайне подозрителен к любым доктринам или процедурам, обещавшим наделить внутренней гармонией и душевным миром, восстановить целостность души. Напряжение и конфликты необходимы не потому, что они приятные, а потому, что их отсутствие ведет к куда худшему. Для Фрейда здоровая психика не всегда довольная собой психика. Если мы готовы жить в ситуации внутреннего напряжения, как персонального, так и политического, мы никогда не станем жертвами тирании или анархии. Общество, как индивидуальная душа, оно тем здоровее, чем меньше довольно собой. Нужны споры, противоречия, дискуссии, несогласия, различия, борьба.
Сиюминутная политическая проекция этих слов несомненна. Америка ведет войну с идеократической тиранией, которой, как и всем тираниям, свойственно симулировать внутреннее единство и непререкаемую веру в себя. Но в такие исторические времена опаснее всего поддаться тем же тираническим импульсам, представляя свое дело и, главное, способы его осуществления абсолютно безгрешными. Это то, о чем сейчас говорит вся американская либеральная медиа. Что касается споров, противоречий и дискуссий, то их всегда хватало в Америке. Это климат здешней жизни. Интересная страна. Она и самодовольна, и в высшей степени самокритична. Юбилей Фрейда пришелся как раз кстати, чтобы укрепить американцев в этом самостоянии.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Фрейд сегодня». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.